Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Уроки несостоявшейся торговой войны. Вашингтон или Пекин? Кто отступил в торговой войне? Трамп в поисках пути сближения с Россией? Возобновится ли торговая война? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом, в прошлом советником правительств нескольких стран Андерсом Аслундом, политологом из Университета Теннесси Андреем Коробковым и специалистом по Китаю из Эндикот-колледжа Виталием Козыревым. 12 мая Соединенные Штаты и Китай объявили о взаимном временном снижении гигантских импортных пошлин в двусторонней торговле, введенных несколькими неделями раньше. Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира была приостановлена по крайней мере на 30 дней. Китайские власти объявили населению о том, что они победили в противостоянии США, ответив на 145-процентные пошлины на китайские товары в США, 125-процентными пошлинами на американские товары в Китае. Белый дом объявил, что он добился уступок от Пекина, и дальнейшие пошлины будут зависеть от исхода американо-китайских переговоров. Мнения экспертов относительно победивших, проигравших и последствий этого эпизода расходятся. Мой собеседник Андерс Аслунд считает, что подход президента Трампа к борьбе с дефицитом во внешней торговле в корне ошибочный.
Это просто совсем ошибочно. Торговый дефицит не из-за того, что пошлины. Причина дефицитов – это что США больше потребляет, чем сберегает. Что это просто слишком высокое потребление. Трамп ничего не понимает из экономики. И оказывается, что у него нет людей, которые могут ему это объяснить, потому что требует лояльность. Но надо сказать, что экономические политики в США самые некомпетентные в западном мире. И если ничего не понимаешь, тогда совершаешь все ошибки.
Андерс, вы критик Дональда Трампа, но у президента есть и защитники, которые говорят, что американские товары действительно наталкиваются на более высокие торговые пошлины в большинстве стран, что доход от торговых пошлин пойдет на финансирование дефицита бюджета, что торговые барьеры помогут вернуть производство в США. Вы, насколько я понимаю, эти резоны президента и его сторонников не принимаете.
Ему надо читать экономические истории 30-х годов, чтобы понимать, насколько высокие тарифы с 30-го года вредили американской экономике. Пошлины не могут уменьшить торговый дефицит. Пошлины только могут переложить дефициты на другие страны. Это обычное экономическое знание, но у Трампа никакого экономического знания.
Но Китай, и в этом есть полное согласие и американских политиков из обеих партий, и американских аналитиков, это особый случай. Он прикрывает свой рынок высокими пошлинами, поддерживает отечественных производителей и при этом требует от американских компаний доступа к технологиям за право доступа в Китай.
Первое, тогда надо объяснить, какие проблемы. Только сказать, что у нас есть огромный дефицит. Есть конкретные проблемы, например, государственная дотация. Тогда можно иметь пошлины защиты, если есть дампинг. Здесь другая проблема, что Китай ворует американскую технологию. Ну, тогда надо защититься от этого. И там точно пошлины помогают. Третье – это государственные предприятия, но это значит еще раз государственные дотации. И тоже можно сказать, что Китай слишком много использует американские высокие технологии. Тогда можно запретить экспорт такой технологии в Китай, что администрация Байдена делает. Но общие пошлины – это не способ противостоять этой проблеме. Нет конкретные мероприятия против конкретных проблем. Всеобщие пошлины – это не решение никаких проблем. Это только возможность устроить новые проблемы, что, конечно, способность Трампа.
Андерс, отсутствие попыток ввести пошлины на российский экспорт в США некоторые аналитики объясняют желанием Трампа оторвать Россию от Китая. Тем же объясняют его резкое давление на Украину с требованием заключить мир с Россией, в то время как экономическая ситуация в России заметно ухудшается. То есть Украину подталкивают к миру, в то время как запас прочности России, как говорят многие, на исходе. Как вы оцениваете состояние российской экономики?
Экономика достаточно сильно ослабится. Мы видели последние два года официальный рост ВМП 4%. Я думаю, что это сомнительные цифры, что там, вероятно, скрытая инфляция. в этом году выглядит как стагфляция, высокая инфляция, по крайней мере 10%, но я думаю, что в самом деле инфляция 2-3% выше, чем официальная статистика говорит. И особенно из-за того, что процентная ставка Центрального банка 21%. И экономический рост официально говорят, что будет 1-2%, что это сильно замедление. Но, конечно, это не развал экономики.
А смычка России и Китая – это надолго, как вы считаете? Что-то может нарушить этот союз?
Я думаю, что это может надолго быть. Я помню в Питере в 1995 году, когда бывший заместитель министра иностранных дел сказал, что мы отказались стать младшим партнером США из-за того, что мы стали младшим партнером Китая. Россия может уже праздновать 30 лет как младший партнер Китая, и это еще долго будет.
В действительности стратегия Дональда Трампа в отношении Китая очевидна и отчасти является продолжением стратегии его предшественников в Белом доме. Так считает Андрей Коробков. Андрей, Андерс Асланд критикует президента Трампа, скажем так, за необдуманную тарифную войну с Китаем. Он говорит, что серьезные проблемы в отношениях с Пекином есть, но действовать нужно по другим правилам.
С Китаем по другим правилам уже бились десятилетиями. Это не давало абсолютно ничего. Какие-то тарифы против Китая вводились многими президентами, собственно, в течение всего 21 века. Результат был практически нулевой. И Обама, и Трамп, и Байден пытались создать какие-то новые альянсы. И Китай продолжал наращивать и свое производство, и экспорт во многие страны мира. Дефицит торговли между Соединенными Штатами и Китаем для США составляет порядка 300 миллиардов долларов. Это совершенно колоссальная цифра. В качестве примера можно сказать, что доля Китая в американском экспорте составляет 7,5%, а в американском импорте 16,5%. Причем в значительной степени США выступают в качестве страны третьего мира по отношению к Китаю. Да, поставляя продукцию машиностроения, какой-то хай-тек, но в значительной степени это ресурсы. И, в общем-то, была очевидна необходимость реструктурировать торговлю между Соединенными Штатами и Китаем. Во-первых, Трамп надеется вернуть часть производственных мощностей в Соединенные Штаты. Во-вторых, он, в принципе, хочет ослабить систему международной торговли, считая, что она невыгодна для США. Он хочет обеспечить более выгодные условия торговли для США с другими странами в принципе и уменьшить дефицит торгового баланса. Он также хочет просто элементарно обеспечить поступление денег в американский бюджет через вот эти тарифы. Но помимо этого есть четвертая цель, которая состоит в том, что он хочет ослабить Китай в принципе. Это основывается на тех идеях, которые уже длительное время вкладывает в голову Трампа Стив Беннон, маниакально сфокусированный на борьбе с Китаем. Говорит, что вот китайцы не стесняются говорить о том, чем они занимаются. Один из нас будет гегемоном через 25 или 30 лет, и это будут они, если мы продолжим идти этим же путем. Беннон об этом говорил еще до начала первого срока Трампа. Вот теперь его идеи как бы притворяются в жизнь, по крайней мере, мы наблюдаем попытку притворения этих идей в жизнь во время второго срока Трампа.
Напомню, что Стив Беннон в прошлом ближайший советник Дональда Трампа. Его называют архитектором движения «America First», «Америка прежде всего». Андрей, готовность Трампа отказаться, пусть пока на время, от 145-процентных пошлин на китайский импорт, китайские власти празднуют как очевидную победу. Дескать, Трамп отступил, и это наша победа, что бы Трамп ни говорил. Согласны с такой трактовкой?
Нет, я думаю, что это не так. Это типичный операционный код Трампа. Он выставляет очень сильно завышенные требования с тем, чтобы испугать партнера по переговорам и встретить его где-то посередине. Мы видели, что США ввели 145-процентный тариф, а китайцы в ответ 125-процентный, а потом они, ну, по крайней мере, на 90 дней договорились снизить это, соответственно, до 30% и 10%. Это очень типично для Трампа, и, в принципе, он получил во многом то, что хотел. Другое дело, что он, естественно, спровоцировал панику на бирже, он спровоцировал панику среди тех компаний, которые очень сильно зависят от импорта из Китая. Можно уверенно сказать, что пока Трамп находится в Белом доме, вот эта нестабильность, непредсказуемость, она будет сохраняться.
То, что вы называете тактической уловкой президента Трампа, может быть воспринято многими, и не только в Пекине, но, скажем, и в Москве, как признак слабости Америки. Серьезная зависимость от Китая, что может иметь серьезные последствия для международного веса США.
Именно в этом и состоит цель Трампа – ослабить эту зависимость и выторговать более выгодные условия. Дело в том, что не только Китай очень сильно зависит от американского рынка, от своих поставок туда. Китай также гораздо больше, чем Соединенные Штаты, зависит от экспорта в целом. Доля экспорта в американском валовом продукте составляет 11%. А для Китая 19,7%. То есть любое сокращение объема внешней торговли, и особенно объема экспорта, для китайцев оказывается гораздо болезненнее, чем для, скажем, Америки. Другое дело, что в условиях демократической страны потрясения, которые ведут вот к нестабильности, скажем, биржи и даже небольшому росту цен на какие-то товары, может повлиять на общественное мнение и поведение избирателей. Для Америки в целом, ну, думаю, что это все равно выгодная политика в том плане, что она улучшает условия торговли для Соединенных Штатов.
Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым и Виталием Козыревым. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Уроки несостоявшейся торговой войны. Мои собеседники Андрей Коробков и Виталий Козырев. Андрей, как вы считаете, какие выводы из этого эпизода могут сделать в Кремле и какие бы вы сделали выводы?
Для России это подчеркивает еще раз ее собственную важность, для Путина его собственную важность, потому что это показывает, насколько для Трампа важно противостояние с Китаем и желание его ослабить. И, соответственно, это демонстрирует важность для Трампа предотвращения какого-то альянса между Китаем и Россией. И, соответственно, показывает, что у России тут есть определенные козыри. И вот то, что Си появился на параде в Москве, и то, как Путин его принимал, это во многом сигнал Трампу, что, по крайней мере, до настоящего момента его политика не дала тех результатов, на которые он надеялся, и, в принципе, такой скрытый сигнал, говорящий о том, что Трампу необходимо договариваться с Путиным, в том числе и по Украине, для того, чтобы предотвратить дальнейший уход России в сторону Китая.
В американской прессе сейчас немало пишут, что целью политики Трампа в отношении России и, соответственно, Украины является организация, что называется, развода между Москвой и Пекином, что президент Трамп хочет повторить знаменитый ход Киссинджера и Никсона, восстановивших отношения США с Китаем в 70-е годы в ущерб Советскому Союзу. Сейчас Трамп якобы хочет восстановить отношения с Россией в ущерб Китаю. Как вы относитесь к этой, ну, мягко говоря, странной теории, если учитывать, что Москва в данный момент ведет агрессивную войну?
Да, он хочет повторить трюк Никсона и Киссинджера с обратным знаком. То есть вот Никсон создает такой тайный альянс с Китаем Мао против Советского Союза. Трамп хочет, если не создать альянс с Путиным против Китая, по крайней мере, помешать России стать младшим партнером Китая. С этой точки зрения он, конечно, считает, что война в Украине – это катастрофа, поскольку она все больше отдаляет Россию от Запада, от Европы и США, одновременно даря Китаю 145 миллионов российских потребителей и, соответственно, создавая подушку безопасности даже в случае отрезания Китая от других рынков. Поэтому, когда Трамп смотрит на действия Байдена последние 3 года, он, конечно, считает, что они нанесли колоссальный урон для Соединенных Штатов и были очень выигрышными для Китая. Это все имеет место в рамках той парадигмы, которую принял Трамп. То есть это чистый реализм, восприятие внешней политики исключительно в каких-то силовых терминах, при полном игнорировании вопросов идеологии, политической системы и каких-то моральных стандартов. В рамках его этой системы его действия логичны и эффективны. Трамп будет продолжать двигаться в этом направлении, но насколько эффективно и есть ли тут возможность вернуть ситуацию к довоенному моменту, составляет очень, очень большой вопрос.
Андрей, для большинства американских наблюдателей эта задача выглядит невыполнимой. Они считают, что надежды президента Трампа иллюзорны, учитывая близость России и Китая. Кстати, интересно, что в отличие от начального периода войны, никто из них уже не надеется на то, что Пекин может подтолкнуть Москву к поиску мирного соглашения.
Ну, конечно, можно вспомнить еще любимую поговорку Мао, который рассказывал о царе обезьян, который сидит на верхушке пальмы и смотрит на 2 тигров, которые бьются до изнеможения внизу в долине. И тут Си, естественно, заинтересован в ослаблении основного соперника, естественно, это Соединенные Штаты. Вначале он как бы формально стоял в стороне, хотя его симпатии ясно были на стороне России, а теперь он все более откровенно занимает позицию, и он понимает, что идет борьба за Россию, и он достаточно четко дает понять, где его симпатии, где его поддержка. Поэтому это был очень важный политический жест, когда он прилетел в Москву на 9 мая, и он недвусмысленно дал понять, что Рубикон перейден.
Можно ли из этого сделать вывод, что Владимир Путин является явным бенефициаром этой ситуации, и все это обещает дополнительные проблемы для Украины?
Он является бенефициаром в тактическом смысле. Ему это очень выгодно сейчас. Другое дело, что в смысле стратегическом, долгосрочном, понятно, что любой сейчас союз между Китаем и любой другой страной, включая даже Россию, это союз асимметричный. Страна, которая становится союзником Китая, становится в лучшем случае младшим союзником. И Китай тут может диктовать условия вследствие своей колоссальной экономической мощи. Поэтому, да, это выигрышная позиция для Путина сегодня, в том числе с точки зрения войны в Украине. Но в долгосрочной перспективе ясно, что это втягивает Россию в асимметричный альянс, и непонятно, какова будет цель такого альянса в какой-то долгосрочной перспективе.
Андерс Аслунд приводит интересный пример из опыта своего общения с высокопоставленным российским дипломатом в 1995 году, который ему сказал, что Россия уже решила быть младшим партнером не США, а Китая. Иными словами, этой российско-китайской близости уже 30 лет, и она лишь укрепляется. А что может порушить эти отношения, как вы считаете?
Я не думаю, что такова была политика 30 лет назад. Я не думаю, что такова была политика даже 10 лет назад. Путин, конечно, все-таки считал Россию частью Запада, частью европейской культуры. Он очень хотел признания, принятия. Но серия шагов со стороны Запада и, конечно, уже полное обрезание отношений после февраля 22 года создали безвыходную в этом плане ситуацию, когда надо было принимать окончательное решение. Запад полностью отрезал Россию, и всякие возможности для маневрирования, для балансирования, как это, скажем, предлагал Примаков, будучи министром иностранных дел, были исчерпаны. И поэтому это шаг вынужденный, это шаг, где Путин прекрасно понимает, что он чреват серьезными опасностями, но других вариантов просто не оставалось. И поэтому вот на это медленно, не очень охотно идут, но, опять же, никаких других вариантов не остается. Если война заканчивается и политика в отношении России меняется, меняется достаточно резко, тогда еще какие-то возможности маневрирования возникают, потому что есть понимание, что альянс Китаем – это альянс асимметричный, за него придется платить и платить дорого, что есть очень серьезные культурные различия, в отличие, скажем, от отношений с Европой, и что цена может оказаться очень высокой. Что касается цены, ну, во-первых, это гарантирует, если вы присоединяетесь к одному из двух блоков, то это гарантирует ваши плохие отношения с другим. Это, в общем, делает разрыв и с Европой, и с Северной Америкой постоянным. И в какой-то момент, конечно, Китай потребует серьезной платы, и мы не знаем пока, в чем это будет состоять. Экономических концессиях, каких-то политических альянсах, или же выплывут старые какие-то вопросы, в том числе вопросы территории.
Противостояние Китая и США пока достигнуто ничья. Так считает Виталий Козырев. Зависимость Китая от США все еще значительна, но он был готов к демаршу Дональда Трампа.
Соединенным Штатам нужно было каким-то образом решить проблему вот этой вот модели взаимозависимости, когда Америка покупает товар по дешевке у Китая и тем самым как бы спонсирует китайский рынок рабочей силы и поддерживает. Раньше еще предоставляли большое количество технологий различных, поэтому китайцы, конечно, в этом плане выигрывали с точки зрения занятости своего населения, обретения какого-то передового опыта из Запада и привлечения технологий. В ответ они обычно должны были, что называется, стерилизовать избыточную массу долларов, которые они получали, и, соответственно, была такая негласная, так сказать, схема, договоренность, что они вкладывают в правительственные бумаги Соединенных Штатов. Но для Трампа, в принципе, вот эта модель взаимозависимости, она плоха тем, что он не видит и не видел еще в первый срок никаких перспектив, реиндустриализации Америки. Для Трампа, в принципе, вот эти все тарифные забросы, мне кажется, они должны были подготовить Китай к более серьезному, такому системному процессу переговоров с Соединенными Штатами по поводу, ну, каких-то правил игры. Я думаю, что и многие эксперты думают, что это будет происходить. Поэтому он сначала наложил тарифы, а потом их как бы снизили. Вроде бы это первый шаг такой. И многие эксперты в Вашингтоне говорят, что вот то, что они начали переговариваться, это здорово. Первый позитивный шаг. Поэтому с тактической точки зрения Америка, конечно, отступив, считается, что она не выиграла, да, потому что вот то, что они хотели ограничить каким-то образом, тем самым простимулировать реиндустриализацию Америки за счет замещения импортного китайского товара, это, конечно, ну, нереально было. Никто не воспринимал это всерьез. Я думаю, что Трамп сам это не воспринимал всерьез. Я думаю, что это был момент такого наезда, чтобы потом выйти на какие-то переговорные позиции. То есть, на первый взгляд, вроде бы Америка проигрывает. С точки зрения будущего стратегического формата, модели отношений, Америка пока не проигрывает. Я думаю, что китайцы пошли с ними на какие-то компромиссы, и это приведет к какому-то более институциональному результату, даже формализированному результату.
Виталий, в прошлом мы с вами говорили о том, что торговая война США больно ударит по Китаю. Обойдется ему гораздо дороже, чем Соединенным Штатам, что дает Вашингтону, как надеялся президент Трамп, мощный инструмент давления на Пекин. Как вы думаете, можно ли, исходя из нынешней ситуации, сделать вывод о том, что это не так, что Пекин способен сделать очень больно Вашингтону? Или в действительности ситуация в Китае, как говорят многие экономисты, далеко не хороша?
Ну, ситуация в Китае не очень хорошая с точки зрения распределение инвестиций и слишком большой ориентации на западные рынки, на внешние рынки. Поэтому Китай в течение последних 15 практически лет он занимался тем, что он пытался расширить свои собственные рынки, чтобы экономика не в значительной такой степени, бюджет зависели от западных рынков, хотя это невозможно практически сделать. И конечно же, для Китая единственным способом спасти как бы свою экономику, это стать таким, что ли, локомотивом для развития экономик глобального юга. Вот, поэтому сейчас реальная борьба, на самом деле, она происходит не только между тем, кто что производит, там, кто какой пенал производит в Китае или Соединенные Штаты, но еще и как будут задействованы остальные страны. и кто будет сидеть у руля вот этих вот глобальных производственных цепочек. Вот эта линия конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами будет продолжаться. Просто важно, чтобы вот эти все операции, они проходили по каким-то определенным правилам, о чем сейчас и пытаются договориться.
А что вы думаете об отношениях в треугольнике Китай-Россия-США? Есть вероятность того, что Дональду Трампу удастся, так сказать, оторвать Россию от Китая? Некоторые американские аналитики подозревают, что именно в этом кроется секрет нежелания Трампа подвергнуть Москву жестким санкциям.
Ну, Россию оторвать от Китая невозможно, это так. Просто сейчас для Китая, поскольку было противостояние с Соединенными Штатами, важно было каким-то образом продолжать поддерживать отношения с Европой. Поэтому недаром последний месяц китайцы всячески говорили о том, что Европе надо бы занимать место за переговорным столом по поводу Украины, что удивляло русских. В России многие говорили, как же так, Европа, она сейчас наиболее русофобская, и как же вот китайцы, они сейчас прям поддерживают позицию Европы. На поверхности это выглядело, как китайцы в пику Трампу стали сближаться с Европой и вроде бы отдаляться от России. На самом деле это не совсем так. И у России, и у Китая есть задача реангажировать Европу, если Китай поддержит, сохранит деловые отношения с Европой. Поэтому я думаю, что все вот эти спекуляции по поводу того, что Трампу удастся как-то оторвать Китай от России или Россия от Китая, я думаю, что они не имеют никакого основания под собой.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Уроки несостоявшейся торговой войны. Моими собеседниками сегодня были Андерс Аслунд, Андрей Коробков и Виталий Козырев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свободы» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.